You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, вы можете также посетить сайт на YouTube-канале, который называется «Свидетельство о встрече с Богом». Откроем первое послание к Тимофею, вторую главу, и будем читать 15 стих. «Женщина спасается через чадородие, то есть деторождение, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрия». Друзья дорогие, хотелось бы, чтобы в этих словах, сказанных некогда апостолом Павлом, мы все увидели женщину-мать. И не просто женщину-мать, но женщину-мать с ребенком на руках, пребывающую в вере и любви и в святости с целомудрием. Об этом и наша сегодняшняя программа, которая так и называется «Женщина-мать с ребенком на руках».
На улице тишина, по небу плывет луна. Поверь, что не спит, а ждет только мама. Ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что не спит, а ждет только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе. Поверь, что не спит, а ждет только мама.
Мы, как христиане, понимаем, что День Матери – это не библейский праздник. Да, конечно. Но хорошо, что он есть, этот день. День, в который мы, как мужская половина семьи, можем еще раз сказать своим матерям и женам спасибо за ваш усердный труд, за нежную любовь и ваше долготерпение.
Только мама, а если случится беда, то мама придет и туда, и слезы отрет и поймет только мама.
Но не только этим особенный этот день. В этот день хочется поблагодарить Бога за то, что Он хранил вас, наших матерей и жен, давал вам силы и здоровье, поддерживал вашу любовь и, наверное, уместно будет сказать, поддерживал ваше терпение по отношению к нам, мужьям, а также к детям и в целом ко всей семье. В этот день мы также низко склоняем наши головы перед нашими матерями, которые, выполнив свой материнский долг, отдав самое дорогое из своей жизни, дав добрый пример служения Богу и семье, отошли в вечность. Слава Богу за наших матерей!
Я помню, как она молилась за меня. Хотела, чтоб вырос я Богу послушный, чтоб юность берег свою и сердце отдал Христу, и в небо вошел для радости вечной.
У матерей святая должность в мире молиться за дарованных детей. И день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна умолкнет, вторит ей другая. Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь.
И пусть летят года неделью белой, мама, я тебя за все благодарю.
На Напоминаю, что сегодня мы говорим о наших матерях. И поверьте, уважаемые мамы, очень хотелось бы пригласить вас всех на эту передачу, но физически, согласитесь, мы не можем объять необъятное. Однако от имени всех вас, рядом со мной, мама и бабушка в одном лице, скромная сестра в Господе София Евгеньевна Арабаджи. Я рад приветствовать вас, София Евгеньевна.
Да, я вас приветствую.
И прежде, нежели мы начнем наш диалог, позвольте узнать, какой вариант наиболее предпочтительный для вас? Как будем общаться? На «вы» или на «ты»?
Конечно, можно просто на «ты».
Хорошо. Коротко и определенно на «ты». А почему, кстати, не на «вы»? Позвольте узнать.
Потому что я всего лишь простая сестра.
Ну, простая сестра, но в том плане, что ты знаешь Господа. Хорошо, согласен. У тебя, как и у каждого человека, есть в жизни какой-то особенный день, какой запомнился тебе более других, как самый счастливый. Есть такой день у тебя?
Ну, конечно, как христианке у меня самый это радостный день, когда я лично встретилась с моим Спасителем, и Он наполнил мою жизнь и стал целью и смыслом.
Аминь. Аминь. Это действительно так. Я бы тоже так ответил. Ну, надеюсь, что сегодняшний день в твоей памяти останется как один из них. Будем надеяться. Не так ли? И начнем мы вот с чего. Друзья радиослушатели, хочу отметить, что сегодня мы не случайно пригласили на передачу одну из многих женщин, матерей, Софию Евгеньевну. Суть в том, что таких матерей несравненно мало в Америке. Почему? Давайте спросим нашу гостью, почему все так? Почему именно тебе выпал сегодня лотерейный билетик представить, так сказать, лучшую половину человечества?
Ну, я не знаю, но, наверное, потому что у нас большая семья, как-то это очень, ну, многие люди обращают внимание на это.
И конкретно сколько у вас детей?
У нас 6 сыновей и 4 дочери.
В целом 10 детей. Это действительно богатство и счастье для тебя?
Ну, конечно, это смысл и радость моей жизни, нашей жизни, как родителей.
Слава Богу. Хочу отметить, что с Петей, твоим мужем, а в то время он был еще не женат, насколько я помню, я познакомился в Удбурне где-то в 1992 году на одном из богослужебных собраний церкви из только прибывших эмигрантов. С тобой же и с твоими родителями, если мне не изменяет память, впервые я встретился в церкви города Сейлем, так?
Да, это было в 96-м году, когда мы приехали в Америку, в город Сейлем, штат Орегон.
Хорошо. Впрочем, что я говорю за тебя? Давай, пожалуйста, расскажи ты о себе, о своей семье. Откуда ты, с кем приехала в Америку, и кто твои родители, и где сейчас живешь?
Я родилась в Узбекистане, в городе Ташкенте, 7-м ребенком в многодетной христианской семье. Мои родители Красовские, Евгений и Любовь, простые, добрые, общительные христиане. И с ними мы приехали, я и еще трое, две мои сестры и братик, четверо нас, мы приехали с ними в Америку в 96-м году. Уже остальные наши все братья и сестры были замужем и женаты. У нас тоже 10 детей в моей семье, у моих родителей.
Отлично, отлично. С этим понятно. Итак, ты христианка. А как ты стала такой? Тебе постараюсь я задать несколько блиц-вопросов, такие кратенькие вопросы и кратенькие ответы. Когда ты покаялась перед Богом?
Я покаялась, когда мне было 10 лет. И родители подарили мне Библию. Это была моя первая Библия, которую я была очень рада иметь лично для себя. И я любила ее читать, заучивать стихи. А в 14 лет я приняла крещение.
Слава Богу. А что тебя побудило к покаянию? Какие были на то причины?
Ну, Я выросла в христианской семье, как бы я росла среди Слова Божия, родители молились, пели, общались, как бы так трудно сказать прямо конкретного такого большого, может быть, ну, толчка или как, но на тот момент я почувствовала движение Духа Святого и вышла на покаяние, и как-то Господь заполнял мою жизнь больше и больше. Я думаю, это тоже был такой процесс моего, ну, как бы больше сближения с Богом. Не потому, что уже, что мои родители христиане, и что они меня учат и водят в церковь, а потому что я лично имела вот это общение, контакт и стремилась к Господу.
Угу. Я задаю этот вопрос неспроста. Дело в том, а это не секрет, что есть такая практика среди молодежи. Я сам это видел в мои молодые годы, когда парень или девушка идет в церковь, становится членом церкви, чтобы, ну, скажем, жениться или выйти замуж, поскольку этого требует церковная дисциплина. Такое бывает, согласись, что это так. Однако я знаю, ты любишь Господа и являешься, ну, призванной по Его изволению. Так вот, если ты помнишь, что изменилось в твоей жизни после встречи с Господом?
Ну, я чувствовала, как Господь со мной лично работает. Конечно, были моменты и в школе, когда еще в то время в атеистической стране, когда было как бы, ну, смеялись над нами и где-то обзывали. Но, несмотря на все это, все равно я имела вот эту такую тихую, глубокую радость, что все-таки со мной Господь. И я молилась и возрастала, как бы вот познавая Его лично.
Хорошо. София Евгеньевна, поделись опытом, а как и где в наше время нашим сестрам в Господе искать таких женихов, чтобы в перспективе стать такой же счастливой и богатой, как ты, многодетной матерью? Знаю вашу семью, говорю это без всякой иронии. Итак, как и где в наше время сестрам в Господе искать таких женихов?
В общем-то, я моего мужа не искала сама лично, я молилась, может быть, начиная еще где-то в подростковом возрасте, я просто молилась и предоставляла Господу этот вопрос, потому что это очень важный вопрос в жизни, это меняется все буквально у тебя, все направление, потому что смотря с кем ты пойдешь по жизни. И Господь так все устроил, и я благодарна Ему, когда мы приехали в 96-м году в Америку, и Петина семья, Рабаджи, они пришли, ну, с Вудбурна, они пришли в нашу церковь, и так мы встретились.
Твой ответ принимается без комментариев. Надеюсь, нас услышали наши будущие невесты. Искать нужно у Господа и выбор делать только с Ним. Аминь. Так я тебя понял?
Аминь, обязательно, потому что это, да, Господь посылает сердце и стремление, и веление, и только надо с Ним решать этот вопрос.
К этому вопросу мы еще возвратимся чуть позже, в ваших отношениях уже после того, как вы стали вместе жить, но до того, как вы переехали на Флориду, ведь были членами нашей церкви, и было очевидным для всех, что ты, будучи успешной мамой, также многое успевала делать в церкви. Ты участвовала в хоре. Ты играла на рояле и вместе с мужем пела песни. Ты рассказывала стихотворения. Ты участвовала в церковных мероприятиях. Как тебе это все удавалось? Я бы хотел, чтобы здесь немножко ты остановилась больше и шире и глубже. Рассказала, ну вот, особенности твоей жизни, как ты успевала во всем. Я надеюсь, что это будет хорошим уроком и примером и для наших матерей, которые тоже имеют детей, вот, и принимают участие в церкви. Ну, а желают, конечно, чтобы больше принимать участие, но не во всех получается. Итак, как у тебя это получается?
Ну, во-первых, хочу сказать, что на протяжении 28 лет, сколько мы почти женаты, 28 лет, я не всегда была постоянно в служении, потому что, во-первых, мое служение – это было дома, в семье, с детьми, и нельзя отрывать время, когда в тебе нуждается семья, идти на служение, я так считаю. Ну и самое, наверное, важное, что началось это еще с раннего детства, когда я была еще, можно сказать, маленькой девочкой, и меня мама моя поощряла где-то рассказывать стих, где-то спеть, где-то поучаствовать. Это как-то было, ну, вырабатывалось еще с детства. Потом, когда мы переехали с Ташкента в Оренбургскую область, в село Сузаново, мне было почти, мне там исполнилось 14 лет, и я когда приняла там крещение, там была большая, как бы, ну, нужда, и надо было играть, и участвовать, и петь. Церковь была небольшая, и мы свободно там, получается, много были задействованы в этом служении и учили стихи, поэтому то, что сейчас, это продолжение. Начало было далеко заложено еще в подростках и в молодежи, поэтому я всегда поощряю, что подростки и молодежь, они должны быть в служении, не надо сидеть где-то дома и ждать, когда к тебе придет твое счастье, а надо служить Господу, надо учить стихи, надо учить песни, благовествовать, ездить, петь, общаться, трудиться, потому что это время, когда ты это можешь делать, потому что не связано с детьми, семьей. И плюс эти стихотворения многие, которые я, может быть, рассказываю даже сейчас, у меня еще были в памяти с юности. Ну и сейчас я учу еще некоторые по возможности.
А скажи, кто больше принимал участие в твоем, ну как сказать, становлении вот на этом пути, папа или мама?
Я думаю, здесь очень трудно разделить, потому что оба родители внесли такой хороший пример и вклад в моей жизни. Мама, не щадя своих сил, возила меня в музыкальную школу и посвящала как бы этому время, находясь тоже многодетной матерью. Отец очень любил петь, и мы с ним много пели вместе, ездили часто, посещая его неверующих родственников. И папа всегда старался им засвидетельствовать о Боге, сказать, как он изменил его жизнь, потому что он обратился к Богу уже будучи взрослым человеком. Но когда люди не хотели слушать слово о Боге, он сказал, ну, давай споем. И мы пели, и это была часть его проповеди.
Вопрос такой следующий. Быть матерью, в твоем понимании, это призвание или профессия?
Ну, конечно, это призвание, потому что это с тех пор, как я вышла замуж, это новый этап моей жизни. Я стала женой, стала матерью, и поэтому это просто моя жизнь. Получается, я рада очень, что у нас столько деток. Я люблю проводить с ними время. Мы много стараемся вместе общаться, и петь, и просто даже сидеть, разговаривать.
Родить и воспитать такую большую семью непросто. Это понятно каждому. Это не только каждого из детей надо знать по имени. Нужно знать особенности каждого сына или дочери, их желания, привычки, позитивные и негативные стороны, не так ли? Это и бессонные ночи, и переживания, когда приходилось болеть вместе с детьми, это и забота о каждом из них. У нас, у мамы и папы, нас было пятеро, и я вспоминаю, как было. Поэтому мне это не ново. И поэтому вот это все, о чем я сказала, нужно еще и покормить, и положить спать, и ночью при малейшем плаче одного из детей снова и снова подниматься и помогать. А завтра новый день, работа и так далее. И тем не менее, София Евгеньевна, я хочу сказать, что ты смотришься на 18 лет. Ну, с какой-то маленькой вереницей месяцев. Открой тайну, пожалуйста, как тебе удалось сохранить свою внешнюю молодость, будучи многодетной матерью?
Нет, конечно, здесь никаких секретов нет, и чудодейственных трав тоже. Так, меня сотворил Господь, я просто живу, радуюсь жизни, я благодарна Богу за моих родителей, во-первых, за мою семью, за мужа и за наших детей. Я, глядя назад, я благодарю его за все, что происходило в моей жизни. И поэтому, Ну, Господь — это тот, который является целью, смыслом моей жизни. Ну и, конечно, у меня очень добрый, заботливый и любящий муж. И дети, с которыми мы та же, которые являются нашей радостью и поддержкой.
Согласен с этим. Я знаю твоего мужа, знаю хорошо вашу семью, потому что как-никак мы бок о бок много лет были вместе в одной церкви. Ну и понятно, что для тебя, как для матери-христианки, есть одна цель, одна высота, одна заветная мечта. Вот так я, видишь, начал говорить уже, как сказать, стихами. Ты видишь своих детей со Христом ли?
Конечно, это самое важное, что мы хотим видеть в своих детях, что каждый из них лично встретится с Богом, потому что мы можем им рассказать и показать, но мы не можем лично соприкоснуться за них с Богом. Это должна быть личная встреча каждого из них, и чтобы Иисус Христос наполнил их жизнь смыслом и целью. И как в Евреям вот 11 главе 16 стихе написано, что они стремились к лучшему, то есть к небесному. Мы хотим, чтобы наши дети, живя на земле, стремились к лучшему, которое в небесах.
То есть, а я и дом мой будем служить Господу.
Я бы хотела сказать молодым семьям, чтобы они не боялись рождать детей, потому что как-то кто-то думает, может, что дети это мешают в семейных отношениях, но это не так. Дети — это не помеха, дети — это радость и благословение, которое Бог предусмотрел с самого начала, чтобы в семьях рождались дети. И через это Бог очень много работает с нами, с родителями, воспитывая нас в каких-то деталях. Поэтому все это просто должно быть так, с молитвой, с любовью и с благодарением растить детей. И особенно вот матерям хочу сказать, чтобы время, которое, когда дети еще маленькие и вот подрастают, нужно уделить, посвятить себя им. И как я сказала в начале, что я не всегда была в служении. Было время, когда я просто должна была находиться дома. Может быть, даже месяцами не смогла бывать на собрании, потому что я нужна была детям. И поэтому, когда ко мне подходит, спрашивает, как ты успеваешь, у которых вот так вокруг них куча маленьких детей, я говорю, это сейчас твое служение быть дома с детьми и вложить в них, потому что они очень быстро растут. Что ты не успеешь сейчас, они вырастут, ты потом уже не сможешь им дать. Поэтому служение матери христианка прежде всего дома. И, конечно, потом уже по возможности мы прививаем им, также показываем пример, как трудиться и в церкви, и людям.
Спасибо. Спасибо, София Евгеньевна, что ты нашла время и поделилась своим опытом. Благослови тебя, Господь. Ну и, если даст Бог, до следующей встречи в эфире.
Да, благодарим. С Богом.
Когда в семье смирены дети, и все поют Творцу псалом, и радость оглашают стены семьи евангельской тот дом. Когда о детях мать печется, и каждый день перед Творцом, и о них молитва льется семьи евангельской тот дом. Счастье обойдут и беды, и ненастье. Богом верой освящается, ангелами твердо охраняется. Дом, дом, где обитает тихо счастье, обойдут и беды, и ненастье. Богом верой
освящается ангелами твердо. Когда Отец Господне Слово семье читает день за днем, с рассказом о любви Христовой, семьи евангельской тот дом. Когда в семье послушны дети, довольны матерью, отцом, живут с Христом в Его завете, семьи евангельской. Счастье обойдут и беды, и ненастье. Богом верой освящается, ангелами твердо охраняется. Дом, дом, где обитает тихо счастье, обойдут и беды, и ненастье. Богом верой освящается, ангелами твердо охраняется.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Я приглашаю к микрофону сестру Любовь Григорьевну, которая неоднократно принимала участие в наших радиопередачах и которой всегда есть что сказать из Слова Божия и из своего личного опыта. Приветствую тебя, сестра Любовь Григорьевна.
Я приветствую тебя, брат Алексей Михайлович, и всех наших дорогих слушателей.
Труд матери – это профессия или призвание?
Кто-то сказал, что профессия – это выстроенные отношения между человеком и миром. И вообще в нашем понимании профессия – это род трудовой деятельности человека, его труд, за который человек получает доход, не так ли? Но призвание – это нечто другое. Призвание – это Божий дар, который определяет мою или твою цель, ради которой мы рождаемся и призываемся жить на земле. Это также и гармонично осознанный в связи с этим личный обет. Если смотреть на эти понятия в контексте заданного вопроса, я близка к мысли, что труд матери – это призвание. Ведь, в принципе, любая женщина может родить и мало, и много детей, но им дать должное воспитание может не каждая. Это может сделать только та мама, которая знает, что такое любовь, терпение, жертвенность, опытность. Это может делать только та женщина, которая выполняет свой труд не по требованию, потому что она обязана делать, но делает это она из-за любви к своему ребенку, дабы дать своему дитю счастливое будущее и надежду, и саму жизнь, как ее мама. Это первое. Второе. Если принять во внимание основной текст сегодняшней передачи, а именно 1 Тимофея 2:15, существует мнение, что спасение женщины находится в прямой зависимости от количества детей. Мол, чем их больше, тем выше шанс на спасение. Однако считать так значит вносить в духовную жизнь механический подход, когда определенный набор действий дает гарантированный результат. В христианстве это не работает, поскольку спасение – это не конфетка, которую автомат выдает после того, как получит нужную сумму денег, а это приобщение к божественному бытию через личный духовный подвиг. Фраза «женщина» спасается через чадородие, подчеркивает, что спасение женщины связано с рождением детей, если она будет в вере, любви и целомудрии. И пусть всех нас благословит в этом Господь. Благодарю.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Очень много сегодня слышим о маме, о бабушке, наверное, больше о маме, о матерях. Мы много слышали от разных людей, от детей в основном. Я думаю, что еще осталось минут 50 сказать о том, как быть хорошей матерью, и все будет нормально. Ну, ладно, давайте мы обратимся к Слову Божьему и посмотрим, что Библия нам сегодня скажет. Дорогие сестры, хочу поздравить вас, матери настоящие и будущие, с Днем Матери. Я хотел бы сказать, что, знаете, тогда, когда один из самых лучших подарков, который я мог бы предложить вам, это сказать что-то о Боге, сказать что-то об Иисусе Христе, как лучше быть похожим, как стремиться быть похожим на Иисуса Христа, потому что от этого вы станете богаче, от этого вы станете лучше, тогда, когда вы похожи, или когда вы исполняете Слово Божие. Тогда, во-первых, имя Божие славится, во-вторых, вы становитесь, вы изменяетесь к лучшему, вы становитесь еще лучше, еще прекраснее, вы становитесь лучше и чище душой и духом. Я хотел бы обратить внимание на одну историю об одной не очень известной женщине, мы даже не знаем ее имени. Мы знаем только местность, в которой она жила, но я хотел бы обратить на нее внимание, потому что у нее можно научиться нескольким урокам и мужчинам, и женщинам, и братьям, и сестрам. Итак, женщина, о которой мало что известно. Почему я хочу сегодня сказать о ней? Иногда, когда мы говорим о Саре, когда мы можем сказать о Марии, Матери Иисуса, когда мы еще о ком-то, о какой-то женщине, герое веры, например, Ветхого или Нового Завета скажем, кто-то из вас может сказать, ну это же Мария. Ну я не Мария. Как бы, типа, ко мне это не относится. Или там, ну это же Анна, или это же Сара, это же такие великие женщины, а ко мне это не относится. Я хотел бы, чтобы, когда мы посмотрим на эту неизвестную женщину, чтобы вы посмотрели и сказали, а я тоже могу так поступить, а я тоже могу практиковать такие вещи в моей жизни. Итак, 4 книга Царств, 4 глава с 8 стиха. Достаточно долгая история, мы с вами прочитаем эту историю и несколько уроков возьмем для себя. Итак, 4 книга Царств, 4 глава с 8 стиха. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постели, стол и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: позови эту санамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала: нет, среди своего народа я живу. Он сказал ей: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. И он позвал ее, и она стала в дверях. И сказал он: через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: пришли мне одного из слуги, одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота. Но она сказала: хорошо. И оседлала ослицу, и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. Когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге Гиезию: это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала: здоровы. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: не обманывай меня?» И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои, возьми жезл мой в руку твою, пойди. Если встретишь на кого, не приветствуй его. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гези пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его, и вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал: «Позови эту санамитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Вот такая история. Такая женщина из города Санам, санамитянка. И вот я хотел бы несколько уроков взять и для нас всех, для матерей, для отцов, для всех присутствующих здесь. Я хочу обратить внимание на несколько вещей. Посмотрите, что я вижу в этой женщине. Она названа вот женщиной такой. И я хочу сказать, что первое качество, которое я вижу, она имеет доброту. У нее доброе сердце. Она замечает, она видит какие-то вещи, она доброе дело делает для пророка. Посмотрите, она доброе дело делает для пророка. Она упросила, чтобы пророк пришел к ней поесть хлеба. И дальше она говорит своему мужу: «Давай сделаем комнату для нее, он проходит всегда, постоянно здесь, он совершает служение, давай позаботимся о нем». Похоже, у них было откуда построить, у них было достаточно средств для этого, они сделали, и пророк останавливался там постоянно. Посмотрите, она видела нужду, она понимала, что может сделать доброе дело, и она сделала доброе дело. К сожалению, иногда мы видим, что можно сделать доброе дело, и не всегда делаем это. Мы думаем, ну, может быть, не сегодня, может быть, не сейчас, может быть, попозже, может быть, когда-то в другое время. Мы иногда видим, что кому-то могли бы сделать доброе дело, и не делаем. Она, посмотрите, видит нужду, и она конкретно сразу же идет и делает. Вот хороший урок. Вот такого, знаете, подхода к жизни, когда, и зная, понимая, что ты имеешь силу сделать доброе дело, просто его сделать. Интересно, еще один урок я вижу в ней – это довольство. Первый урок – это доброта ее, второй урок – это довольство. Посмотрите, интересно, когда пророк говорит через Гиези, говорит через своего слугу, с ней разговаривает. Вот такой вот целый интересный разговор между ними происходит. Он говорит ей: «Давай я поговорю с кем-то о тебе». У пророка Елисея, у него были знакомые, даже некоторые цари приходили к нему, даже некоторые цари, причем не только израильский царь присылал к нему слуг, даже сирийский царь как бы засылал слуг, потому что, ну, понимали, что вот он мог что-то сделать, они понимали то, что Елисей очень, ну, такой удивительный пророк Божий. Если помните, Нейман пришел даже к нему от сирийского царя. То есть, как бы, пророк был очень известный. И он говорит: «Может быть, замолвить за тебя словечко? Может быть, как-то вот чем-то помочь тебе, как-то отплатить тебе за доброту твою?» Посмотрите, удивительно, вот ответ этой женщины. Мне не нужно, мне ничего не нужно. Я живу среди своего народа, мне не нужно никаким царям, мне не нужно каких-то знакомств других, я просто среди своего народа живу». Посмотрите, она довольствуется тем положением, которое у нее есть. В Новом Завете апостол Павел пишет о том, что 1 послание Тимофею, 6 глава, 6 стих: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». У нас не всегда есть довольство. Вот у нее мы можем научиться довольству. Она говорит: «Мне достаточно. У меня есть, я благословена, мне достаточно, мне хватит». Итак, доброта, довольство ее тем, что Бог посылает. Посмотрите, Елисей обещает ей сына, Елисей говорит, что у тебя будет сын. Естественно, все происходит, как обещал Елисей, и как он пророчествовал, у него рождается сын. Но потом случается трагедия такая. Вот здесь вот я хотел бы обратить внимание на третье качество этой женщины. То есть мы говорили о ее доброте, мы говорим о ее довольстве. А сейчас я хотел бы обратить внимание на ее доверие. Доверие этой женщины, доверие Богу. В чем я это вижу? Посмотрите. Она видит, она знает, сын умирает, она ничего сделать с этим не может, она ложит его на постель пророка. Что она делает? Она зовет мужа, говорит, пришли мне слугу, муж пытается, может быть, как-то говорить, зачем тебе ехать, сегодня не новомесячный, не суббота, может быть, он этим хотел сказать, сегодня, слушай, никакой не праздник, сегодня работать надо. Сегодня у нас, посмотрите, он был со жнецами. Может быть, он хотел сказать этим, что очень много работы на поле, не отрывай мне работников никаких. Может быть, он что-то вот такое хотел сказать. Он говорит, сегодня никакой не праздник, сегодня не суббота, сегодня ну, как бы обыкновенные дела. Она говорит, хорошо. Удивительное слово, почему она говорит хорошо, это как бы другой вопрос, мы сегодня об этом не будем говорить, но посмотрите, она делает так, как считает. Она понимает, что ей нужно найти пророка. Она понимает, что сын пришел по слову пророка, и сейчас, когда она понимает, что смерть посетила их, она считает, что ей нужно найти пророка, и через пророка найти Бога, через пророка говорить с Богом, потому что она знает, что этот человек святой, она знает, что этот человек Божий. Она приходит, интересно, она находит, причем удивительно тоже, что несмотря на то, что Гиези ее спрашивает, может быть, стандартная процедура, стандартное приветствие, знаете, как у нас в этой местности, где мы живем, вот среди нас, how are you, how things are going, и все такое, и надо отвечать, ну, все нормально, да, все хорошо, или как мы друг друга спрашиваем, как дела. И несмотря на то, что, может быть, сердце разрывается, люди иногда отвечают нормально. Почему? Потому что никто особо не заинтересован выслушивать твой отчет на полчаса. На самом деле, как у тебя дела? Но посмотрите, она отвечает, все здоровы. Она не отвлекается от процедурного такого вот приветствия. Она говорит, да, все нормально. Но на самом деле, только когда она приходит к пророку, она ухватывается за ноги, она просто молчит, она там. Ее сердце разбито. Какое-то время у них не было детей. Мы не знаем, сколько времени, потому что написано, что муж ее стар был. Опять же, не сказано, насколько стар. Мои дети могут на меня посмотреть и сказать, что я стар. Кто-то из вас посмотрит на меня и скажет, молодой, совсем пацан еще. Вот, но я к чему-то говорю, что мы не знаем, насколько стар был этот ее муж. Но, скорее всего, какое-то время не было у них детей, поэтому она даже боялась мечтать о том, что будет у них ребенок. И она говорит пророку, когда пророк только пообещал, что у тебя будет сын, она говорит ему, не обманывай, я устала надеяться, я устала мечтать о детях, я устала. Не обманывай мне, не напоминай мне о боли моего сердца. У нее родился сын, и вот вырос. И умирает. Тогда, когда должен бегать, тогда, когда должен развиваться, умирает. Естественно, мы можем понять, что сердце матери разбито. Что душа не может найти спокойного места, но и при этом я вижу, что она уповает на Господа. Она говорит, не отстану. Не отстану от тебя, пока не пойдешь со мной. Пророк посылает своего слугу и говорит, сделай вот это и это, пойди найди этого парня, положи ему посох на лицо. Она говорит, я от тебя не отстану, пока ты не пойдешь со мной. Удивительный пример доверия Богу, удивительный пример настойчивости, удивительный пример того, насколько сильно она понимает, что пророк должен пойти со мной. Чего она ожидала? Может быть, она каким-то образом, кто-то из нас может сказать, ну чего она ожидала, думала ли она, что воскреснет сын? Я не знаю. Может быть, мы можем сказать, она хотела, чтобы пророк как-то помолился перед похоронами или еще что-то, может быть, мы как-то могли бы как-то объяснить, но в ней жила вот эта вот вера. Она хотела, чтобы тот пророк, который пообещал ей сына, чтобы последний раз пришел и, возможно, помолился. в ней было вот это удивительное доверие к Богу. Интересно, она говорит: «Я не отстану». Пример доверия и настойчивости, дорогие матери. Я очень бы хотел, чтобы каждая из вас, дорогие матери, дорогие отцы, впрочем, все присутствующие, как было бы здорово, чтобы у нас было такое доверие Богу и такая настойчивость. Господи, я буду просить у Тебя этого, доколе жив. Господи, буду просить Тебя о детях моих, доколе жив. То ли они послушны мне, то ли они не послушны мне, но я буду просить о них до тех пор, пока дыхание есть во мне, я буду молить Тебя о детях моих. Удивительный пример. Итак, я хотел бы, заканчивая вот это короткое слово, сказать, дорогие друзья, давайте возьмем вот из этой истории несколько уроков. Доброта этой женщины. Она видела возможность сделать доброе дело, и она это делала. Довольство тем, что Бог посылает. И ничего не надо было, ей достаточно было. И еще доверие и настойчивость ее. Доверие к Богу. Доверие к этому пророку, что он может сделать, что он что-то сделает, что что-то произойдет. И посмотрите, Господь подарил жизнь ребенку. Пусть Бог поможет нам иметь вот такие качества, иметь такие качества и практиковать их в своей жизни. Пусть Бог благословит вас, дорогие матери, чтобы вот чем-то, может быть, быть похожим на эту женщину, а вместе с тем за этой женщиной мы видим то, что она была похожа на Бога, потому что у Бога на самом деле есть доброта, у Бога есть милосердие, у Бога есть все, что было в ней. Пусть Бог поможет нам уповать на Иисуса, следовать за Ним и проявлять в своей жизни доброту, довольство, доверие. Аминь.
Твое лицо освечено, Твое лицо отмечено сиянием и прелестью небес. И красоте классической померкнуть пред величием и благодатью Божьих чудес. Вселенские красавицы с Тобою не сравняются, с Твоею озаренностью лица. С Тобою многодетною, с Твоей душою светлою, с богатством неземного образца. С Тобою многодетною, с Твоей душою светлою, с богатством неземного образца.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Слава Богу за это свидетельство, которое говорит нам о великой силе воскресшего Христа, удивительно преобразующей и в наши дни сердца и судьбы грешников, наполняя их духовным содержанием.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.
С какой целью здесь мы рождены? Ты стала настоящей и женщиной, и матерью, и нет тебе на свете здесь цены. Ты стала настоящей и женщиной, и матерью, и нет тебе на свете здесь цены.
Есть в природе знак святой и вещи, ярко обозначены в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках. Пусть ей вечно солнце рукоплещет, так она и будет жить в веках. Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках.
И там, на небе с Господом, тебя украсят золото, наградою бесценной наградят. Тебе, богобоязненной, своей судьбой счастливою, на небе звезды светят и горят. Так будь благословенная, ведь роль твоя священная и Божье покровительство к тебе.
Твое лицо освечено, твоя судьба отмечена сиянием и прелестью небес.
лицо освечено, твоя судьба отмечена сиянием и прелестью небес. Сиянием и прелестью